вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе: исполнилось 70 лет одному из самых страшных эпизодов начала сталинских репрессий, началу массовых расстрелов на Бутовском полигоне под Москвой. Сегодня 80-я годовщина со дня рождения знаменитого российского медика, профессора-офтальмолога Святослава Федорова. Москва подтвердила статус одной из самых дорогих столиц мира, на этот раз в сфере туризма. Эти и другие темы, самые интересные в свежих газетах, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодня в Москве, в Бутово, завершился двухнедельный крестный ход, начавшийся на Соловках и посвященный 70-летию начала одного из самых страшных эпизодов российской истории – массовых сталинских репрессий. 12-метровый поклонный крест доставили из Соловецкого монастыря в Москву по воде и вчера установили на Бутовском полигоне, где 70 лет назад, 8 августа 1937 года, начались первые расстрелы в рамках операции НКВД по репрессированию всех бывших кулаков, активных антисоветских элементов и уголовников. Сегодня крест был освящен, а во всех храмах Москвы прошли траурные панихиды памяти жертв расстрелов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Молебному поклонного креста на Бутовском полигоне сегодня завершилась международная программа «Крестный ход Соловки-Бутово». Ее организаторы – фонд «Андреевский флаг», Русское Афонское общество «Храм святых новомучеников и исповедников российских в Бутове» и Мемориальный научно-просветительский центр Бутово. К месту службы пришли прежде всего дети и внуки тех, кто был расстрелян здесь 70 лет назад. Галина Ивановна Прякина. Отец ее, Иван Иванович Прякин, был расстрелян на Бутовском полигоне в 1938 году 4 июня. Галине Ивановне был годик, а отцу ее исполнилось 33.
В эту ночь вместе с ним расстреляно 136 человек. И среди расстрелянных был архимандрит ленинградский Владимир С. Это фотография папы. Перед расстрелом их фотографировали, всех фотографировали. А когда сюда привозили, прежде чем везти ко рву, всех раздевали, наголо раздевали. Радует меня то, что архимандрит, конечно, принял покаяние каждого. Он благословил их идти к Богу, а не на смерть. Вот в это я так верю. Верю в то, что их наготу никто не видел, что обязательно ангел небесный спустился и прикрыл их облачком. 33 года было. Дедушка был священником, ну а папа был просто плотником на силикатном заводе в Москве. Вот написано за то, что дедушка священник, имел отношение к священству, и обвинили его, что он шпион в пользу Румынии. Самое непонятное. Просто надо было расстрелять. Был план, столько человек надо было расстрелять. И вот он попал за то, что он отличался от всех, как сын священника он был. В высшей степени порядочный человек, не пил, не курил. Про него мама рассказала, а мы не знали, что здесь. Мы 60 лет искали. 60 лет искали. И каждый раз, когда я писала письмо и спрашивала, напишите место захоронения папы, мне отвечали. Вызывали вначале, а потом говорили, еще раз напишешь, и тебя будут искать. Тоже было мне 14 лет, 15 лет. То есть обращались с врагами народа и с детьми врагов народа в высшей степени, как они считали, что это никто. Я только 3 года как нашла. Папа записан в 5-м томе книги памяти здесь. Слава Богу, что я нашла. Хотя мне уже столько лет, самой скоро уходить к папе. Но я хоть знаю и могу своим детям и внукам сказать, где их дедушка. Трудно очень. Трудно было даже первый раз, когда я пришла и увидела эту поляну, полигон, вошла через ворота. Я просто, наверное, потеряла сознание на миг. Сколько их там лежит? Кого-то нашли, кого-то не нашли.
20-тысячный список считается неполным. Говорят о сотне тысяч расстрелянных здесь. Директор Мемориального научно-просветительского центра Бутова Игорь Горькавый.
Возможно, что это не все, но вот разработка темы этой в дальнейшем связана с определенными трудностями. Мы не знаем, есть ли в архивах ФСБ документы о расстрелах, которые, может быть, опять-таки, гипотетически происходили здесь после 1938 года. Но поскольку описи этих фондов не существует, мы не можем сказать, есть там эти документы или нет там этих документов. Однако по тому пласту, который уже выявлен, да, вот по тем людям, которые здесь были расстреляны в 1937-1938 годах, ведется сейчас кропотливая научная работа. Российский государственный научный фонд нашей организации выдал грант на составление электронной базы данных. Мы надеемся, что к концу года и у нас на Бутовском полигоне в полной версии в интернете, версии, адаптированной для широкой аудитории, появится уже свод данных о всех 20 760 пострадавших. В нашем понимании мемориал 21 века – это не только храм, это не только поклонный крест, это, конечно, также еще и музей. Музей, который должен в своих фондах представить как бы срез общества. То, что произошло в 1937 году, это срез общества.
Срез общества был представлен и сегодня на богослужении. У ворот люди в черных одеяниях собирали жертвоприношения. Крупный мужчина подзывал: «Сдавайте на восстановление храмов, разрушенных большевиками и евреями». Я видела, как от него отшатнулась паломница в платочке. Вопрос Игорю Горькавому.
Эти люди пришли сюда без благословения отца Кирилла. Они стоят здесь по собственному почину. Мы не можем за всем следить. Да, но что касается Бутовского полигона, как раз здесь, на этой святой земле, мы ведем работу по вековечению памяти всех пострадавших. И в прошлом году мы пригласили представителей всех тех религий, конфессий, представители которых лежат в рвах Бутовского полигона. Я очень признателен представителям и мусульманской общины, и руководителю ритуальной службы Московской хоральной синагоги, которые пришли на эту конференцию, внесли свой вклад в изучение древних традиций, и мы вместе попытались продумать дальнейшие наши действия. При этом мы пригласили имам Хатыба Южного Московского округа для того, чтобы он 8 июня прошлого года совершил здесь молитву о всех погибших во время массовых репрессий мусульманах. Я видел своими глазами, как во время чтения первой суры Корана стоявшие родственники пострадавших, среди которых немало казахов, узбеков, татар, они плакали. Для них здесь тоже есть место. И мы не забываем и их усопших.
Здесь расстреляны люди более 60 национальностей разного социального положения и возраста, в том числе около 1000 священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви, пострадавших за веру Христову. 323 из них теперь прославлены в лике святых. Один из них – дедушка нынешнего настоятеля Бутовского храма, протоиерея Кирилла.
Для нас, людей, которые вошли в 21 век, необходимо сохранение памяти о тех людях, которые пострадали в прошлом 20 веке. И это нужно не только для того, чтобы наши взоры были обращены в прошлое, но это нужно именно для нас. Многие из них, несмотря на те страшные условия, в которых они оказались, сумели сохранить образ и подобие Божие. Они показали нам пример того, как надо себя вести в различных испытаниях. В этих рвах они нередко лежат с теми людьми, которые сами принимали участие в их расстрелах. Нам необходимо осознать этот факт. Единые рвы приняли этих людей.
За поклонным крестом стоят руины бывшей комендатуры. Еще ранее здесь была контора управляющего конезаводом усадьбы Дрожжина. Сегодня среди паломников ходил слух, будто это домик Берии, и его потомки не дают снести домик с лица земли. Это не так, объяснил директор мемориального научно-просветительского центра Бутова Игорь Горькавый.
Комендатура Бутовского стрелкового полигона КВД. В это здание приводили заключенных, здесь им объявляли приговор. Отсюда их уводили на полигон для того, чтобы привести этот приговор в исполнение. А вот после того, как закончилась Ежовщина, здесь, рядом с братскими могилами, что особенно цинично, сотрудники МГБ разместили дом отдыха одного дня. Может быть, Лаврентий Павлович сюда приезжал отдохнуть.
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12:15. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 6 россиян, похищенных более 2 месяцев назад. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспокоена обстрелом грузинского села Цитылубани, ответственность за который Тбилиси возлагает на Россию. В Дамаске сегодня представители США, Ирана, Сирии, Иордании, Турции и Великобритании обсудят обеспечение безопасности Ирака. В секторе Газа в ночь на среду израильские солдаты застрелили 2 палестинских боевиков. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Детектор лжи Кена Адлера. Джинсовый миф. Беседа Владимира Баринова с Джеймсом Салливаном, автором книги об истории джинсов. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Джона Далла «Ты меня убиваешь». Интервью с нью-йоркским фотографом Львом Поляковым. Эти и другие сюжеты сегодня в 14:00 на волнах Радио Свобода в американском часе «Поверх барьеров» с Александром Генисом. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Получит ли Российская Академия Наук прямой доступ к бюджету? Этим вопросом сегодня задается Коммерсант, в распоряжении которого оказалась информация о том, что академикам позволят самостоятельно вносить на рассмотрение правительства финансовые документы. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Почему же вдруг, если эта информация получит подтверждение, правительство сделало такой широкий жест в адрес Академии?
Министр образования и науки Андрей Фурсенко в беседе с изданием «Коммерсант» объяснил, что цель этой попытки, по сути, это попытка найти компромиссные схемы управления наукой, ликвидировать административные барьеры, установить четкую зону прав и ответственности Академии наук. Так что жест, с одной стороны, широкий, а с другой стороны, как мы сейчас увидим, недостаточно. Формально Российская Академия наук наделяется не только правами, но и прямой финансовой ответственности перед кабинетом. Например, она должна будет сама отвечать за нецелевое расходование государственных средств или нарушение договоренности с правительством. Пока же все претензии адресуются в Министерство образования и науки. Теперь о сути инициативы. Министерство образования и науки предлагает наделить Академию наук правом самостоятельно выходить с финансовыми предложениями на ведомство экономического блока правительства, а именно Минэкономразвития и Минфин. Например, вносить программу фундаментальных исследований, которую должен утверждать Кабинет министров. А также предоставлять правительству финансовую отчетность и, главное, участвовать в формировании бюджета на науку. К слову сказать, годовой бюджет РАН составляет порядка 20 миллиардов рублей. До сих пор посредником в этих операциях служило Министерство образования и науки, а теперь Академия должна стать полноправным субъектом бюджетного планирования. Впрочем, выигрывает Академия гораздо больше, полагает Коммерсант, неограниченную финансовую самостоятельность, без необходимости согласовывать свои решения с чиновниками Министерства образования и науки. Как рассказал изданию вице-президент РАН Геннадий Месяц, это предложение в свое время инициировала именно Академия наук. Однако в ходе рассмотрения поправок к закону о науке, в соответствии с которыми утверждается президент РАН главой государства, а устав и программа фундаментальных исследований правительством, это было отложено. Глава Российской академии медицинских наук Михаил Давыдов уверен, что подобное решение самое осмысленный шаг из тех, которые когда-либо предпринимало Министерство образования и науки. Обычно происходит так. Мы пишем о своих финансовых потребностях правительству, а оно посылает их в Минздрав соцразвития, которое режет наши сметы как хочет, рассказал господин Давыдов. Это все равно, что пытаться накормить кролика капустой, передавая кормушку козлу. По мнению главы Российской академии медицинских наук, финансовая самостоятельность развяжет руки РАН и поможет развитию научных институтов, все же остальное будет имитацией деятельности. В академии же причины подобной уступки со стороны Министерства образования и науки трактуют по-разному. Источник в президиуме считает, что решение о наделении академии новыми финансовыми полномочиями, признание победы академии и самоустранение министерства. Хотя для министерства это во многом вынужденная мера. Схема финансирования РАН оказалась очень запутанной. Поправки в закон о науке не согласовывались с бюджетным кодексом, и самым простым выходом в этом случае могло бы стать выделение денег Академии напрямую. Правда, собеседник Коммерсанта опасается, что по задуманной министерством схеме деньги могут пойти в обход президиума, напрямую научным институтам, которые получат большую самостоятельность и уйдут на вольные хлеба. Одним из шагов в этом направлении уже стал проект поддержки ведущих научно-исследовательских институтов, победивших в конкурсе перспективных научных исследований, идея которого была включена в бюджетное послание президента России. Деньги из бюджета в таком случае действительно будут поступать в НИИ в обход академической верхушки. С другой стороны, расширение финансовых полномочий РАН может стать разменной монетой при введении в структуру управления Академии внешней системы госконтроля, а именно наблюдательного совета, чему, собственно, так противился президиум. По информации Коммерсанта, в правительстве уже проходит согласование проект программы фундаментальных исследований, который определяет конкурсный порядок финансирования НИИ на основании цитируемости в авторитетных международных научных журналах.
Спасибо, Валерия. Коммерсант о финансовой революции в Академии наук и обозреватель Радио Свободы Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения одного из самых известных российских медиков, профессора и хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Федоров стал первым человеком в СССР, осуществившим операцию по имплантации искусственного глазного хрусталика, вернув сотням людей утраченную возможность снова видеть окружающий мир. Святослав Федоров трагически погиб в июне 2000 года. Его вертолет разбился на подлете к Москве, куда хирург возвращался из рабочей поездки в Тамбов. Своими воспоминаниями о Святославе Федорове в интервью «Радио Свобода» поделился один из его учеников, профессор Владимир Трубилин, руководитель Центра офтальмологии Федерального медико-биологического агентства России.
Это действительно выдающийся человек. Он не только великий врач, ученый, но он еще и учитель. Он воспитал целую плеяду врачей, офтальмологов, которые не только стали прекрасными специалистами, но они смогли адаптироваться к новым условиям, к экономическим условиям. Они смогли создать свои клиники, встать на ноги. И сейчас все ученики Федорова, они продолжают работать в специальности. Редко кто из них бросил специальность, ушел в бизнес, ушел в другие направления работы. И они продолжают, и они все не потерялись, они все на виду. И мы все общаемся, и очень любим и ценим нашего учителя, и за это мы ему очень благодарны.
Как вы оцениваете политическую деятельность Святослава Федорова? Известно, что он в последние годы создавал партии, участвовал в политике. Насколько он был успешен, и какие он допускал ошибки?
Я считаю, что на первом этапе все его начинания были очень успешны. Он действительно чувствовал те перемены, которые происходили в государстве, и он способствовал этим переменам, их развитию. Но в дальнейшем, мне кажется, что то, что он ушел в политику и немножко даже оставил свой институт, это плохо повлияло как на развитие института в целом, как на развитие офтальмологии нашей, так и на судьбу самого Федорова.
Скажите, в каком состоянии находится его наследство?
Должен сказать, что институт продолжает развиваться, и сейчас очень много положительных моментов в институте. Институт оснастился, растут молодые кадры, развиваются какие-то направления. Хотя мне кажется, что институт потерял что-то свое. То есть в основном развиваются направления, которые приходят к нам уже с Запада. То есть не собственные идеи, собственные научные мысли развиваются, а в основном это тиражируется то, что сделано уже где-то в других местах.
Говорил руководитель Центра офтальмологии Федерального медико-биологического агентства России Владимир Трубилин. В чем основные заслуги Святослава Федорова? Вот что ответила на этот вопрос еще одна его ученица, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, руководитель клиники «Восток прозрения» Светлана Анисимова.
Во-первых, в организации, конечно, передовой помощи населению России в области офтальмологии. Это, конечно, те вот 12 филиалов и тот институт явилось, конечно, новейшим и самым передовым достижением, и весь мир это признал. Потому что это то, что должно сделать каждый в своей области медицины, что касается и кардиологии, урологии и так далее. Вот этими филиалами охвачена практически вся Россия, и со всех точек России достижима вот самая современная офтальмологическая помощь людям.
Каковы его человеческие качества? Каким он вам запомнился?
Все, что мы делаем, это, конечно, благодаря Святославу Николаевичу. Мы всегда, в общем-то, 8 августа в эту дату, первый тост всегда за Святослава Федорова. Неважно, это юбилейная дата, не юбилейная. Всегда с теплотой вспоминаем, потому что наша юность прошла очень плодотворно, очень весело. И все мы любили свой институт. Это был наш второй дом. У меня в этот же день юбилей, но все равно я всегда первую, когда встаю в этот день, Святослав Николаевич.
Скажите, а в какие руки попал его институт?
Сейчас главой института является молодой директор и полный сил, в общем, способностей, интеллекта, и все в его руках. Все впереди. Во главе института 5 лет, наверное, это все-таки не срок, потому что пришлось многое сделать, многое освоить, и то работаешь в небольшой как бы больнице, где у тебя штат там человек 20-30, а то огромный институт, где штат 1500 сотрудников. Это разные вещи, и поэтому пока трудно судить, но я думаю, что все впереди.
Скажите, удалось сохранить все, что было сделано Святославом Федоровым?
Я думаю, абсолютно все работает как часы, и все, что было достигнуто, сделано, все работает, и все на благо нашей России.
Говорила доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, ученица Святослава Федорова Светлана Анисимова. Вспомнить, чем знаменит Святослав Федоров, наш корреспондент Татьяна Вольская попросила жителей Санкт-Петербурга.
Окулист известный. Построил центр знаменитый. И не один, насколько я знаю.
Конечно, профессор Федоров.
Ой, извините, ничего не могу сказать.
Ну, это глазник бывший. Лечил глаза. Ну, хорошо лечил. Я не знаю, я в 90-х этом вообще ослепший был так. Ну, не у него, правда, лечился, но у него и учеников так. Все нормально сделали. Теперь даже читаю при свете.
Я не знаю.
Федоров, я знаю, это хирург есть.
Как что? Хирург глазной. Да, клинику, конечно, знаю. Дорогая клиника очень.
Да, рекламу слышал. Ну, клиника Святослава Федорова.
Святослав Федоров? Офтальмолог? Людей лечит. Больше не знаю. Ничего. И то, что он погиб.
Ну, естественно, хороший врач и хороший бизнесмен. К сожалению, его не стало. И я знаю, кто делал операции в настоящее время. Очень жалуется. А при Федорове, говорят, лучше клиника была. Такие отзывы пожилых людей.
Ну, знаменитый офтальмолог. К сожалению, погиб в автокатастрофе. Не знаю, как сейчас его клиника развивается. Говорят, что изменилось очень много.
Ну, говорят, что к худшему.
Знаменитый офтальмолог разбился он на вертолете.
Ну, вообще, клиника Федорова, насколько я понимаю, врач, окулист, организовал клинику. Новая метода была лечения глаз.
Я только могу добавить, что я знаю, что он организовывал поездки по стране. Там поезда у него какие-то были специально оборудованы, самолеты. Поэтому он очень большую деятельность вел. Помогал очень многим, его любили.
Окулист. Клиника в Питере у него, на Ярослава Гашика в Купчино. Операции делают глазные, очень хороший врач.
Клиника в его честь названа, что действительно создал такой центр, который, в общем-то, люди приезжают, я так думаю, что всего мира к нему лечится. И вот дело, надеюсь, его продолжается, потому что у меня знакомые оперировались в его клинике, удачно очень оперировались.
Операции на глазах делают хорошие. Он, по-моему, один из первых начал делать и лазерную коррекцию. Клинику основал достаточно серьезного уровня и благотворительные какие-то операции делал.
Офтальмолог, этим и знаменит, катаракта, хрусталик. По всей стране внедряло достижения. Люди все довольны, кто делает. Вот я слышала только положительные отзывы по катаракте. Но это же его там ромашка, изобретение. Поэтому только хорошее, могу сказать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чем знаменит Святослав Федоров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Активисты петербургской организации партии «Яблоко» выступили с инициативой создания внутрипартийной фракции «Демократическая платформа». Можно ли это назвать расколом в рядах сторонников Григория Явлинского? Чего хотят от федерального руководства петербургские активисты партии? Сегодня в 19 часов по московскому времени эту тему в прямом эфире программы «Время гостей» будут обсуждать инициатор создания фракции, член партии «Яблоко» Даниил Коцубинский и политический психолог Алексей Шутов, ведущий Виктор Резонков. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Почему российская столица остается одним из самых дорогих туристических городов мира? Газеты Хабаровского края о принятой на днях программе развития Дальнего Востока. Рост ипотечного кредитования в России и спорт. Экономические итоги Кубка РЖД. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 5 сотрудников российской компании «Русал» и родственник одного из них, которые были похищены более 2 месяцев назад. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. Все они обвиняются в совершении убийства на почве межнациональной вражды. Взрыв на черкизовском рынке произошел 21 августа 2006 года. Погибли 14 человек, в том числе 2 детей. Белтрансгаз полностью рассчитался с «Газпромом» за поставленный газ в первом полугодии. В начале августа российский концерн пригрозил ограничить подачу газа Беларуси, если не будет выплачен долг за прежние поставки – около 460 миллионов долларов. В Грозном убиты 2 военнослужащих внутренних войск. Их имена не сообщаются. На востоке Москвы совершено нападение на гражданина Таджикистана. По данным «Интерфакса», пострадавший госпитализирован с ножевым ранением. В православных храмах Москвы сегодня служат панихиды по жертвам сталинских репрессий. 8 августа исполняется 70 лет с начала массовых расстрелов на Бутовском полигоне под Москвой. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила крайнюю обеспокоенность обстрелом грузинского села Цитулубани, ответственность за который Тбилиси возлагает на Россию. Американские власти расширили список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты. В Дамаске сегодня представители США, Ирана, Сирии, Иордании, Турции и Великобритании обсудят обеспечение безопасности Ирака. Соединенные Штаты выразили надежду, что намеченная на конец августа в Пхеньяне встреча лидеров Южной Кореи и КНДР будет способствовать установлению мира между двумя корейскими государствами. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и президент Египта Хосни Мубарак обсуждают сегодня ближневосточный мирный процесс.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Санкт-Петербурге завершилось расследование массового заболевания тифом курсантов Космической академии. А в Москве разработан план по решению одной из самых наболевших проблем города – утилизации мусора. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. В ближайшее время в суд будет передано дело о заболевании курсантов Космической академии имени Можайского осенью прошлого года брюшным тифом и сальмонеллезом. 8 месяцев понадобилось следователям военной прокуратуры, чтобы определить, что причиной заболевания курсантов стало банальное разгильдяйство, а не диверсия. Почти 300 курсантов побывали в прошлом году в больнице благодаря 3 людям – бывшему руководителю академии Александру Ковалеву, главе предприятия-поставщика продуктов Араму Тарханяну и начальнику столовой Ирине Дьяконовой. А причиной заражения признаны сотрудница общепита и антисанитария в самом помещении столовой. 3 фигурантам уголовного дела официально предъявлены обвинения. Тарханян и Дьяконова признали себя виновными, в то время как Ковалев ни с одним из обвинений не согласен. Москва. К 2010 году в столице на полную мощность заработают 6 мусоросжигательных заводов, позволяющих перерабатывать более 5 миллионов кубометров мусора, и столица перестанет свозить мусор на подмосковные полигоны твердых бытовых отходов. Сейчас, по словам председателя Москомархитектуры Александра Кузьмина, вывоз мусора на полигоны обходится бюджеты Москвы в копеечку. Вместе с тем он отметил, что столице и области следует вместе решать проблему экологии, так как существовавший ранее лесопарковый защитный пояс в большей степени утерян. Петербург. На предстоящих выборах в Государственную Думу будут использованы ноу-хау, опробованные в Петербурге во время мартовских выборов в городской парламент. Об этом рассказал заместитель председателя городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.
Это касается расположения кандидатов в бюллетене. Если раньше они указывались меленькой такой строчечкой подряд, и действительно было затруднено для особенно пожилых избирателей прочитать этот бюллетень, мелкий шрифт, непонятно кто там, что там, то теперь это будет более крупный шрифт, расположен в столбик, и для восприятия намного легче.
Москва. Сегодня в столице будет открыт памятник офтальмологу Святославу Федорову. Открытие памятника приурочено к юбилею ученого. 8 августа ему бы исполнилось 80 лет. Бронзовый монумент появится на развилке Коровинского и Дмитровского шоссе в парке у кинотеатра «Ереван». Парку также будет присвоено имя Федорова. Памятник офтальмологу будет открыт на севере столицы не случайно, ведь именно в этой части города находится основанная им глазная клиника. Петербург. Собаки наряду с автомобилями могут быть признаны источниками повышенной опасности. Такие поправки в Гражданский кодекс России предложили внести петербургские парламентарии. Если представленный законопроект примут, то хозяева будут нести ответственность за нанесенный их четвероногими друзьями вред, даже если докажут свою невиновность. На фоне трагедии, разыгравшейся на прошлой неделе в пригороде в Левашово, где собаки породы вольф-хунд загрызли 2-летнего ребенка, такой документ приобретает особую актуальность. Проект уже внесен в Госдуму. В случае принятия предлагаемых поправок встанет вопрос о поиске владельцев. Единого регистра собак и иных опасных животных в России пока нет. Новости Москвы и Петербурга. 8 августа. Татьяна Волович.
В эфире «Свобода в полдень». Столица России вновь подтвердила статус одного из наиболее дорогостоящих мегаполисов мира. На этот раз в сфере туризма. Согласно последним исследованиям, гостиницы Москвы приносят большую прибыль, чем отели Берлина, Парижа и Лондона. В большей степени цены диктует огромный поток приезжающих в город людей. Москва будет дорожать до тех пор, пока спрос опережает предложение, считает аналитик компании Standard & Poor's Феликс Эйгель. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
То, что Москва лидер по темпам роста доходности гостиниц, специалисты в сфере турбизнеса знают давно. Прежде всего, это связано с нехваткой номеров и увеличением потока приезжих. В большей степени иностранных туристов и бизнесменов. Причина в столице – можно хорошо отдохнуть и заработать, говорит консультант кадрового агентства АВК «Групп» Людмила Винокур.
Москва очень быстро растущий город, развивается производство, концентрация вузов, да, которые дают достаточно высокий уровень образования, которые котируются во всем мире. Большое количество управляющих компаний, крупных холдингов, все находятся в Москве. Это близость к правительству, легкость решения или быстрота многих вопросов по согласованию. Поэтому здесь большое количество топ-менеджеров, не только российских, но и западных компаний, которые заинтересованы в российском бизнесе. Западные специалисты работают по найму в крупных московских компаниях. Тот уровень жизни, который они привыкли в Европе или в каких-то других странах мира, им обеспечивает та компания, которая их нанимает. И их контракты разительно отличаются от контрактов российских служащих. Там включено все, и квартира, и обучение детей, и обслуживающий персонал дома, и там водитель и так далее. Поэтому они этого не замечают. Если они организовывают бизнес на свои деньги, то это для них существенные траты. Но ситуация такая, что со временем они нанимают российского менеджера относительно дешевле и дистанционно управляют.
Не пугает статус самого дорогого города мира и жителей регионов, приезжающих в столицу за длинным рублем. По мнению Людмилы Винокур, мечты о сытой жизни в Москве порой не столько не сбываются, но и оборачиваются для некоторых крахом.
Московские работодатели давно уже определили, да, это и с удовольствием принимают на работу специалистов из регионов, так как это тот срез специалистов, которые очень активны и готовы осваивать новые рынки, новые специальности, новые направления деятельности в компании, развивать в компанию. Это не пассив. Поэтому они крайне востребованы. Проблема заключается в том, что когда они приезжают сюда, то у них превратное представление о уровне дохода москвичей. Они берут среднее, да, сравнивая с самыми высокими уровнями дохода топ-менеджеров. На вопрос, почему вы хотите получить такой уровень дохода, они говорят, что ну, меньше им никак нельзя, так как у них большие траты, там, квартира, обустройство и так далее. Забывая о том, что то дальнейший рост может происходить только при условии очень большого вложения со стороны самого сотрудника.
Как говорят экономисты, привлекательный рынок труда с растущим сектором услуг влияет на развитие экономики столицы. И как результат растут цены, превращая Москву в самый дорогой мегаполис. При этом само качество услуг столицы не успевает за ростом экономики, убежден аналитик компании Standard & Poor's Феликс Эйгель.
Каждый складывает что-то свое в понятие качества жизни. И здесь главный вопрос касается того, насколько хорошо сейчас развита инфраструктура, насколько она соответствует потребности экономики. Потому что действительно есть сложности и с качеством дорог, и транспортная инфраструктура в целом, и, возможно, другие общественные услуги, они не успевают за развитием экономики. В частности, качество образования и здравоохранения не улучшаются такими темпами, которые требовались бы для более быстрого экономического развития. Но, тем не менее, в целом уровень жизни растет. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, позитивное развитие присутствует. Но это, опять же, условные категории. Да, это часто связано с бытовым восприятием того, что мы видим. При этом, возможно, в среднем, действительно, скажем, таким показателем, как полурегиональный продукт, полунациональный продукт на душу населения, западные страны или даже страны Восточной Европы по-прежнему опережают Россию. В целом. Но, тем не менее, Москва – это административный, экономический, финансовый центр страны, и поэтому здесь достаточно высокая концентрация ресурсов страны в целом. И по экономическому развитию Москва, возможно, опережает некоторые страны в целом, если смотреть на показатели в среднем.
По прогнозу Феликса Эйгеля, столица будет дорожать до тех пор, пока спрос будет превышать предложение. Более того, считает аналитик, процесс роста цен в Москве может повлечь за собой ценовые изменения и в других крупных российских городах.
Возможно, у нас в будущем, в ближайшие годы, мы будем наблюдать такой эффект переливания активности, и мы это видим, скажем, в Московской области, что Московская область активно развивает из своего географического положения вокруг Москвы. Плюс мы видим, что дальше экономическая волна пошла в следующие регионы, уже за Московскую область, скажем, тоже Калужскую область мы видим, что есть. Некоторые компании принимают решение построить свои заводы там, в том числе рассчитывая на московский рынок. Плюс, вероятно, будут продолжать активно развиваться крупные агломерации, и, насколько я понимаю, правительство делает ставку на развитие крупных агломераций в стране, поэтому, вероятно, будет оказана дополнительная поддержка крупным городам. Но сказать, что все регионы, да, будут потихонечку тянуться за Москву, нельзя. Скорее всего, будет наблюдаться некая поляризация. За Москвой потянутся регионы или даже в большей степени города, агломерации, лидеры, а, может быть, другие регионы, наоборот, будут испытывать замедление экономического роста. Единственное, я бы сказал, что, может быть, такая дороговизна, да, это в большей степени временное явление, чем длительное, просто действительно связанное с тем, что ни органы власти, может быть, ни предприниматели оказались не готовы к такому росту спроса, связанному с быстрым ростом цен на сырьевые товары, увеличением доходов компании, увеличением доходов населения, и, соответственно, это приводит к удорожанию и товаров, и услуг. Если развитие будет позитивное, экономическое, то цены могут, по крайней мере, стабилизироваться.
Таков прогноз аналитика компании Standard & Poor's Феликса Эйгеля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Хабаровского края пишут о принятой на днях программе развития Дальнего Востока и о проблемах рождаемости. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Минину.
Программа развития Дальнего Востока принята. Об этом с явным восторгом последние несколько дней то и дело говорили и писали хабаровские газеты, телерадиоканалы. Радоваться, конечно, есть чему. По этой программе, в том числе и в Хабаровском крае, появятся новые энергостанции, дороги и прочее. Но есть и ложка дегтя. Как пишет газета «Приамурские ведомости», программу можно считать экономической, но никак не социальной. На весь регион по ней будет построено только 8 больниц и один культурный объект. Так Хабаровскому краю удалось отвоевать вторую краевую больницу и перинатальный центр. На программу выделяется 566 миллиардов рублей. Не разворуют ли? Чуть не хором спросили журналисты на брифинге по преда президента на Дальнем Востоке Камиля Исхакова.
Деньги пойдут по заказчикам федеральным, 12 федеральных заказчиков различных агентств правительства. Вот, и они будут оттуда контролироваться. Разворовать, в принципе, можно, конечно, все. Здесь, ну, обычно у нас на созидание ума меньше работает, а вот на эту часть желающих и извилин очень много напрягается сразу, и мозговые вещества много работает. Будем создавать систему, чтобы все вошло в толк. Я немножко это научился делать, там, работы на прежней работе в Казани, вот здесь пытаться еще раз.
А вот еще одна проблема, так или иначе связанная с реализацией подобных проектов, демографическая. Понятно, что будут нужны руки и головы, но приезжих на Дальний Восток калачом не заманишь, а местные жители не спешат рожать детей. Более того, как пишет еженедельник «Хабаровский экспресс», хабаровчане не заводят детей, считая это непрестижным. Таковы данные проведенного недавно исследования. Газета напоминает, что во второй половине 90-х годов многие детсады стояли полупустыми, детей рождалось очень мало. Теперь это поколение село за школьные парты. Демографическая яма перешла на школы. Если так пойдет и дальше, в школах скоро некого и некому будет учить. О последствиях этой демографической ямы пишут и Приамурские ведомости. Детских садов в Хабаровске не хватает. Тогда же, во второй половине 90-х годов, многие из них были проданы или отданы под другие нужды. Так, в одном из них сейчас находится Дальневосточный региональный центр МЧС. Поэтому молодые мамы вынуждены стоять в очереди на детсад по несколько лет. Кое-кто шутит, что в очередь вообще-то надо вставать еще до рождения ребенка. А некоторые, пишет газета, не оформляют официальные отношения с отцом ребенка, формально оставаясь матерями-одиночками. Иначе никак. Другая проблема, отталкивающая людей от Дальнего Востока, экология. Ее в очередной раз поднимают АИФ «Далинформ». В частности, газета пишет о нехватке Хабаровску очистных сооружений. Все стоки города стекают по единственному коллектору, который изношен на 60%. Запасного, как это положено, просто нет. Так что, если в ближайшее время в Хабаровске не появятся новые очистные сооружения, в Амуре не то что купаться будет нельзя, а даже находиться рядом с ним, пишет АИФ «Далинформ».
Алексей Минин и самые интересные публикации свежих газет Хабаровского края. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Нигерии освобождены 6 россиян, похищенных более 2 месяцев назад. Число обвиняемых во взрыве на черкизовском рынке Москвы увеличилось до 8, сообщил прокурор города Юрий Семин. «Белтрансгаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за поставленный газ. В Грозном убиты 2 военнослужащих внутренних войск, их имена не сообщаются. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Рост ипотечного кредитования, прогноз повышения тарифов на связь и крупная сделка на российском рынке производителей никеля. О главных новостях в мире экономики. Иван Трефилов.
Объем банковских кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, увеличился во втором квартале 2007 года на 41% и составил по состоянию на 1 июля почти 242 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это примерно 9,5 миллиардов долларов. При этом на долю ипотечных кредитов пришлось почти 84% всех займов, предоставленных банками населению на покупку жилья. Во втором квартале года их объем увеличился на 46%. Рост тарифов на местную телефонную связь в России в 2008 году может быть ниже уровня в 10%, предусмотренного в прогнозе социально-экономического развития страны на 2008-2010 годы, заявил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Он также напомнил, что в 2009 году прогнозный рост тарифов на услуги местной телефонной связи составляет 6,8%, а на 2010 год – 6,5%. Российская компания «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, а также других цветных и ценных металлов, купила еще примерно 9% акций российской энергетической компании ОГК-3, объединяющей 6 крупных тепловых электростанций в европейской части, а также в Сибири и на Урале. Объем сделки 15,5 миллиардов рублей или в пересчете более 600 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Норильского никеля в уставном капитале ОГК-3 увеличилась почти до 54%. Австрийский банк Австрия Кредитанштальт, входящий в итальянскую банковскую группу Unicredit, завершил покупку компании Aton Broker, подразделения российской инвестиционной группы Aton, работающего в сегменте портфельных инвестиций. За рамками сделки, объем которой превышает 420 миллионов долларов, остаются подразделения Aton Line, работающие на фондовом рынке с частными клиентами, а также управляющая компания Aton. Федеральная резервная система Соединенных Штатов решила сохранить пока на прежнем уровне 5,25% базовую процентную ставку по кредитам. Действующая ставка для 13 стран еврозоны составляет 4%, а в Японии 0,5%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 25 рублей 47 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 15 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Иван Трефилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. И снова со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Еще раз добрый день, Наталья.
Добрый день, Марк. Сегодня мы подведем некоторые итоги, состоявшиеся на прошлой неделе в Москве, Кубка российских железных дорог по футболу. Но сначала результаты спортивных соревнований, состоявшихся во вторник. В четырех парах прошли ответные матчи второго квалификационного раунда футбольной лиги чемпионов. Вторые победы одержали финские «Тампере» над болгарским «Левски» 1-0, шотландский «Глазго Рейнджерс» над черногорской «Зетой» тоже 1-0 и «Динамо Загреб» Хорватии над словенским «Домжали» 3-1. Копенгаген в основное время выиграл у израильского «Бейтара» 1-0, но так как в первом матче он проиграл с таким же счетом, было назначено дополнительное время, где решающий гол забили футболисты датской команды. В третьем отборочном раунде «Тампере» встретится с победителем пары «Росенборг-Норвегия-Астана-Казахстан», «Глазго-Рейнджерс» с победителем пары «Цервена-Звезда-Сербия-Левадия-Эстония», «Динамо-Загреб» с немецким «Вердером», а Копенгаген с португальской «Бенфикой». Сегодня состоятся ответные матчи еще в 10 парах. А в другом европейском клубном турнире Кубки УЕФА матчи второго отборочного раунда пройдут 16 августа, но в них не примет участие белградский «Партизан», так как вчера апелляционный комитет УЕФА подтвердил дисквалификацию сербского клуба за безобразное поведение его болельщиков во время первого матча первого отборочного раунда против команды «Зринский» из Боснии и Герцеговины. Таким образом, «Партизан» исключен из розыгрыша, а «Зринский», который в первом раунде проиграл по сумме встреч «Партизану» 1-11, заменит его во втором раунде, где встретится с командой «Работнички» из Македонии. В Монреале продолжается теннисный турнир серии «Мастерс». Во вторник в первом круге россиянин Марат Сафин встречался со шведом Робином Сёдерлингом. В первом сете при счете 2-1 в свою пользу швед получил травму и вынужден был прекратить борьбу. Шесть россиянок играли вчера на женском турнире в Лос-Анджелесе. В первом круге проиграли Ярослава Шведова и Анастасия Родионова. Шведова уступила китаянке Шуай Пэн 3-6-4-6. Родионова итальянке Мари Сантанджело 1-6-6-7. Елена Дементьева выиграла у своей соотечественницы Екатерины Макаровой 6-3-6-1. И еще две россиянки провели вчера матчи второго круга. Динара Сафина проиграла украинке Екатерине Бондаренко 2-6-5-7. А Мария Кириленко была сильнее француженки Марион Бартали 7-6-6-3. В минувшие выходные в Москве на стадионе «Локомотив» впервые прошел выставочный футбольный турнир «Кубок РЖД». Некоторые итоги этих соревнований подводит наш экономический эксперт профессор Роберт Воскричан. Речь, конечно, прежде всего пойдет о финансовой составляющей этого турнира, но не только о ней.
2007 год для российских железных дорог весьма знаменателен. Исполняется 170 лет с момента основания этой могущественной организации. И 170-летие руководство российских железных дорог отметило целым рядом мероприятий. Но нас интересуют, конечно, спортивные мероприятия. И в этом ряду особое место занимает Кубок РЖД по футболу, который прошел с 3 по 5 августа в Москве на стадионе «Локомотив» в Черкизове. Мы абстрагируемся от спортивных итогов, они хорошо известны. Имеет смысл, на наш взгляд, поговорить об экономической сущности этого мероприятия. Сразу скажу, что оно весьма затратное, ибо по самым скромным прикидкам обойдется устроителям в 6 миллионов долларов. Они сами, кстати, обозначили эту цифру и тут же добавили, что это всего лишь 10% от бюджета ФК «Локомотив». Ну, во-первых, не 10, может быть, меньше 10%, если взять за основу цифру в 70 миллионов, которую озвучил господин Липатов не далее, как в январе текущего года перед открытием сезона футбольного. Или более 10%, как озвучил президент клуба Юрий Павлович Семин, который назвал цифру 40 миллионов. Но это пускай они между собой разбираются, сколько реально десятков миллионов тратится на этот клуб. И тем не менее, на мой взгляд, некорректно само сравнение с общим бюджетом команды. Потому что можно подумать, что эти деньги команда зарабатывает сама. Российские железные дороги здесь просто как бы и ни при чем. Конечно же, и бюджет клуба, и бюджет турнира – это суть деньги железнодорожников. А если шире брать, то тех клиентов, которые платят железные дороги за перевозку грузов и пассажиров. Итак, 6 миллионов. Надо сказать, что подобного рода турниры очень распространены в Европе, именно вот в августе, когда большинство команд, за исключением, скажем, французских, которые уже первый тур сыграли, готовятся к чемпионатам национальным, которые стартуют, как правило, в конце августа, в начале сентября. Кстати говоря, в России это не первый случай. В середине 90-х годов во Владикавказе проводился Кубок президента Северной Осетии. Вот тогда Владикавказ команда была на ходу, и деньги были значительные, вкладывались в футбол. Но после того, как один раз провели там, по-моему, турнир, после этого ничего не было слышно. В идеале, этот турнир может принести даже и прибыль. Ну, по крайней мере, можно выйти в ноль. Максимальные суммы, которые можно по самым таким вот скромным оценкам отбить, грубо говоря, за счет билетов примерно 2-2,5 миллиона долларов можно получить, если будет аншлаг на всех матчах. Я говорю об идеале. А спонсоров примерно 1,5 миллиона, то есть тех, кто даст деньги за логотип этих компаний, будет на бортовых счетах и на территории стадиона. И примерно 500 тысяч долларов отчислений за трансляцию, телевизионную трансляцию. Речь идет о цифрах, которые можно получить здесь, в Москве. Потому что, скажем, если бы этот турнир проводился в Европе, и был бы больше интерес европейского телевидения, то и цифры были бы другими. В частности, и билеты были бы дороже. Хотя билеты стоят от 500 до 2500 рублей, что по российским меркам совсем немало. И тем не менее, какие-то деньги организаторы отобьют. То есть, скажем, телевизионные компании Италии и Испании купили права и заплатили несколько сот тысяч долларов каждая. По билетам, ну, вообще-то дождливая погода в Москве установилась, поэтому это повлияло на посещаемость, но тем не менее в первый день, когда «Локомотив» играл с «Реалом», стадион был в значительной степени заполнен. И теперь о гонорарах. Конечно же, никакого призового фонда нет, но есть гонорары. То есть гранды, которые согласились, «Реал», «Милан», ну, ПСВ не грант, но одна из крепких европейских таких крупных, на виду эта команда. Гонорары, конечно, не равны. Если Реал и Милан примерно 2-2,5 миллиона долларов получили, хотя эти цифры не раскрываются, можно только догадываться, то по некоторым данным ПСВ удовольствовался и полумиллионом долларов, 500 тысяч им заплатили, и на этом все. То есть, если подвести итог сказанному, безусловно, это большой праздник для любителей футбола, не всякий раз приезжают великие футболисты и великие клубы, но, конечно же, выставочный характер и, в общем-то, неурочное время, потому что, конечно же, Реал и Милан лучше смотреть в те моменты, когда они играют с полным напряжением сил, как Милан продемонстрировал в финале Лиги Чемпионов против Ливерпуля. Вот это действительно футбол высшего класса. Но я сошлюсь на замечательного, на мой взгляд, спортсмена и неплохого игрока Сергея Гуренко, лидера сборной Белоруссии и одного из лучших игроков Локомотива, который после проигранного со счетом 5-2 матча сказал: они нам показали наше место. Хотя бы и ради этого стоит приглашать, чтобы кое-кто протрезвел и наконец успокоился и перестал петь дифирамбы по поводу великих игроков, я сейчас не хочу называть фамилии, великих команд, у нас все клубы великие, все гениальные, и все хорошо до тех пор, пока не получат по носу от действительно великих и действительно гениальных футболистов. Вот в этом смысле кубок РЖД сыграл определенную отрезвляющую воспитательную роль. И спасибо ему за это.
Это было мнение экономического эксперта Роберта Воскричана о главных, с его точки зрения, итогах первого футбольного турнира на Кубок российских железных дорог. Ну а сегодня в спортивной программе дня теннисные турниры за океаном, мужской серии «Мастерс» в Монреале, где первые матчи проведут сегодня лидеры мирового тенниса. Первый ракетка-швейцарец Роджер Федерер сыграет с хорватом Иво Карловичем, а второй серийный испанец Рафаэль Надаль с россиянином Маратом Сафиным. Женщины проведут матчи второго круга на турнире в Лос-Анджелесе. Кроме того, как я уже упоминала в новостях, в 10 парах будут сыграны ответные матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов по футболу, а в России пройдут матчи 1/8 финала футбольного кубка страны. Ну и из них я выделю два, на мой взгляд, самых интересных. Это ЦСКА «Химки» и «Зенит» «Динамо». Ну вот, Марк, и на сегодня у меня о спорте все.
Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. Вместе со мной в студии была Наталья Федотова. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. И не пропустите, после выпуска новостей через 7 минут также в прямом эфире ток-шоу «Образование». Сегодня эта программа целиком посвящена победе сборной России в 48-й международной математической олимпиаде. В студии «Радио Свобода» придут заместители руководителя сборной России по математике, победитель международных олимпиад Алексей Гарбер, секретарь комиссии Российской академии наук по школьному математическому образованию Николай Андреев и, собственно, победитель 48-й олимпиады Мария Илюхина. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Пичугин, по большому счету, и не нужен никому. И его просто таким образом пытаются сломать и склонить к даче оговаривания.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы осудил приговор по делу журналиста газеты «Выборчей».
Мы сделаем все возможное для защиты невинных людей.
С оказавшимися в завале шахтерами пока не удалось установить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».